Пермский разворот.
Доброе утро, город Пермь.
А доброе утро всем, уважаемые радиослушатели. 91.2 FM. Анна Букатова.
Константин Лях. Это утренний разворот на Эхе Перми. И на этой неделе здесь
мы.
С 8 почти до 11. С вами именно мы. Рады этому очень.
Очень.
Вот, не знаю, вот какое-то у меня желание сразу вот рассказать, кто у нас будет сегодня в гостях, раз уж сказала, почти до 11.
Ну, а что вас, кто вас останавливает? Покажите мне этого человека, где он?
Ну, вроде бы. Но, знаете, друзья, у нас, мы будем сегодня говорить под занавес эфира о культуре. К нам придет искусствовед Анна Суворова. И сегодня у нее в Музее современного искусства лекция. И вчера мы с ней созвонились, подумали, что вот перед этой самой лекцией было бы здорово прийти к нам сегодня в эфир. Не все попадут сегодня в Музей современного искусства. А тема мне показалась очень интересной. Вот, например, Анна пишет в своем Фейсбуке, как бы анонсируя эту историю. Это обычно считают, что самое скучное в искусстве – это скульптура, и современному художнику как-то даже странно ей заниматься. Все равно в итоге получится мраморное и классическое. Так вот, в среду, 27 июня в 19 часов в Перм-М мы поговорим, что происходит в актуальной скульптуре в Америке и Британии. И интересно, что возрастная категория на данное мероприятие 18+. Также Анна говорит, что впечатлительным людям надо подумать, приходить туда или нет. В общем, интересная история и интересный разговор будет сегодня у нас после 10 часов.
Какая интересная маркетинговая заманушка вообще, да?
Что, заинтриговала я, да?
Да, впечатлительным людям и беременным женщинам надо
не ходить,
подумать, да.
Не ходить, да, да. Вы представляете, какие разговоры о скульптуре
пойдут? А впечатлительным беременным женщинам и подавно нельзя ходить вообще,
не,
да?
Да, надо подумать.
Да, надо подумать.
Надо подумать. Это мы так сделали специально, чтобы вы подумали. Где вам проводить ближайшие
два с половиной? Детали. Да. Мы, собственно говоря, вам расскажем чуть-чуть попозже. А насчет подумать вообще. Наверное, это будет лейтмотивом нашей замечательной сегодняшнего утреннего эфира. Потому что вот я вот сегодня задумался не на шутку, как одеваться сегодня.
А вот сейчас и посмотрим.
Метеоскоп.
Смотреть-то на самом деле есть куда, потому что погода очень интересная. Прямо сейчас в Перми плюс 22 градуса, малооблачно и без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 94%. Ветер западный до 2 метров в секунду. Но влажность воздуха такая не случайная, потому что совсем недавно отгремела гроза. Был дождь, который будил меня. Сегодня вероятность дождя от 20 до 70%, до 80%. Синоптики отметили ее на протяжении всего дня. То есть весь день мы ожидаем дождь разной интенсивности. К концу рабочего дня, там 18 часов, 20 часов, однозначно будет гроза, к ночи будет гроза, ночью будет гроза. Так что сегодня так как-то... Как мы с вами слово-то подобрали, когда внизу сейчас встретили?
Ну, почему? Это известное очень слово, это слово «влажно».
Сегодня будет как-то вот...
Да, тем людям, которые хотя бы раз побывали в Юго-Восточной Азии, понятно, о чем мы говорим, потому что там влажность 100%. У нас в Перми сегодня 94. Ну, чуть-чуть не дотянули, собственно говоря, до нормальной, собственно говоря, ситуации, которая складывается на курортах Таиланда, там, Вьетнама и так далее. Уважаемые радиослушатели, одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Впечатление о том, что на улице душно и влажно, да, это правда, да. Но при этом, при всем, уверяю вас, дождики идут отнюдь не очень теплые.
Да,
потому что я сегодня выгуливался поутру со своим другом, и капала это, скажем так, ну, не ледяная, конечно, вода, но такая, знаете...
Малоприятная.
Да, стоять под душем под такой водой, это такое...
Чревато.
Да, да, поэтому, если вы уходите из дома надолго, в обязательном порядке захватите с собой некие средства защиты.
В общем, сегодня до плюс 30, но влажно, сыро, дожди. Имейте это, пожалуйста, в виду. забегая немножко вперед, можно сказать, что на завтра, в четверг, погода аналогична сегодняшней. Чуть-чуть похолодает. Как? Когда речь о 26 градусах, нельзя, наверное, говорить, чуть-чуть похолодает, да, на завтра.
Да, балованные мы стали, балованные.
Да. Если сегодня плюс 30, плюс 31 и грозы, то завтра плюс 26 и грозы. Ну, солнышко тоже, конечно же, обещается. В пятницу тепло, плюс 24, без дождей. И на выходные тоже без дождей. И поднимется температура снова до плюс 30. Вот такая история с погодой.
Да, а теперь, собственно говоря, как обычно, с небес на грешную землю.
Дорожная сводка. Пробки, ДТП, информация.
Специалисты Яндекс.Пробки оценивают дорожную ситуацию в Перми на данный момент в 3 балла. Никого мы не удивим тем, что основная проблема в движении... А, кстати, нет. Знаете, решила я сказать по традиции. Улица Спешилова, вся Камская долина стоит, а не вся. Видимо, пермяки и жители Закамска как-то уже смекнули, что к чему.
Приноровились.
Да, решили, видимо, поработать с утра из дома, пропустить эту огромную пробку перед коммунальным мостом. Но там идет ремонт. Куда без этого? Вчера я там ездила со своим ребенком, она мне говорит: мама, а что происходит вообще? Я говорю: дочь, происходит ремонт моста. А что, он сломался? Я говорю: детка, как раз чтобы он не сломался, надо проводить вот эти работы. Так что все это нам во благо, все это надо принимать к сведению, как-то учитывать. Ну и действительно, можно приноровиться, выезжать с работы на работу или попозже, или пораньше, правда, как-то подкорректировать свой рабочий день. Все это решаемо. Проблема в движении отмечена на улице Пушкина от Комсомольского проспекта до улицы... Какая это у нас? До улицы Газеты «Звезда». Объезжайте, пожалуйста, по Луначарского, по Краснова. Здесь всем горит зеленый свет, очень свободно. В районе цирка стоит улица Крупская. Традиционная история. Здесь в районе квартала, начиная от Лебедева, пытаются выехать и с Уральской на Крупскую, и с Крупской на Уральскую. Имейте это в виду. Можно абсолютно спокойно объехать по улице Лебедева, по Вагановых. Здесь все свободно. Говоря о серьезных проблемах в движении, нельзя не отметить, что в совершенно другом конце города, но все же улицу Вишерскую. Серьезная проблема в движении здесь. Начинается она здесь задолго до улицы Песчаной и заканчивается, друзья мои, заканчивается в районе улицы Дзержинского. В районе улицы Дзержинского на данный момент самая серьезная пробка. Кстати, уже несколько дней она здесь, не понимаю, что происходит. Вроде бы ремонтных работ там никаких не ведется. Ну, в общем, имейте в виду, пожалуйста. Имейте это в виду. Можно объехать по Парковому проспекту. Вчера я вам советовала то же самое. И сегодня ничего не изменилось. Можно сказать... отметить небольшую пробку на Фридриха Энгельса в районе заправки «Нефтехимпром». Это вот перед улицей Локомотивной небольшая пробочка образовалась от улицы Малкова. Ну и можно отметить улицу Стахановскую, выезд наш с «Космонавтов» от Стахановского кольца, вот в сторону «Космонавтов», там в районе двух кварталов, это где вот перекресток с Баумана, вот здесь отмечена пробочка. Вот такая дорожная ситуация на данный момент.
Ну и по это самое, да?
А куда без нашей традиции?
Конечно. Уважаемые радиослушатели, кем бы вы ни были, все мы участники дорожно-транспортного движения, так или иначе. Будьте, пожалуйста, взаимовежливы, относитесь к окружающим вас так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам, и тогда все будет хорошо. Доброго всем дня.
И зеленого света,
да? Да.
А теперь не про зеленый свет, конечно, а про... так бы вот назвать, знаете, свет знаний в истории, что-нибудь такое. Как-то я загнула, да, немножко?
Да, перегнула даже. Да. Пускай это называется исторический...
Календарь.
Да.
Все очень просто, Анечка.
Да.
Какой сегодня день?
Сегодня 27 июня, и вот как-то, говоря сейчас вот эту самую цифру, до меня дошло. Слушайте, друзья, так, а первый месяц лета все?
Ну, да, на излете, да.
Первый месяц лета. А мы только его третий день ему радуемся. Ну, об этом после, да. Сегодня 27 июня, и вот листая календарь дат исторических, этот день отмечен в истории Перми созданием филиала Удмуртского университета. 27 июня в 1996 году издан приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию о создании филиала Удмуртского государственного университета в городе Кудымкаре. Приказ принят на основании ходатайства администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. В общем, большой привет летит в город Кудымкар.
Да, и на самом деле это очень хорошо, что там открыли такое замечательное заведение. А я вот на самом деле, когда увидел эту новость, о которой расскажу чуть попозже, потому что мы сейчас с вами уходим на рекламу, я просто одно слово скажу. Сталкер.
Вот так вот.
Непечатное слово.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». Это «Утренний разворот». А здесь Константин Ляк.
Анна Букатова.
И небольшие у нас...
Не, почему? Нормально у нас.
Извинения, я хотела сказать.
Нет, у нас все, мы идем по плану, потому что на самом деле теперь непечатным словом будем заниматься просто мы сами. И это меня очень радует, с одной стороны. А с другой стороны, меня не очень это радует. Как обычно, все двулико в этом мире. Как, собственно говоря, и то, что... то сегодня, именно 27 июня в 1978 году, Андрей Тарковский приступил к съемкам фильма «Сталкер».
Ух ты! Это было сегодня?
Да, это на самом деле я нашел эту информацию у себя на Фейсбуке, потому что у меня есть достаточно... Ну как, я ведь тоже этот, как сказать, участник социально-сетевого движения. И вот ряд моих знакомых, которые, как и я, относятся к этому автору, ну, с огромным пиететом, да.
Слушай, а если в нашей стране такой человек, который бы относился иначе?
Да, очень много.
Серьезно?
Очень много, да. Да.
А которые что говорят? Нет, я...
Не говорят. В том-то и дело, что не говорят. Для них этого человека просто нет. А вот для нас это, конечно, вообще просто знаковое событие. Я могу сказать, что, будучи юным, я видел этот фильм и расстроился.
Расстроились? Ну, поясните.
Ну, а что тут пояснять? Дело в том, что я был юн, и мне было рано смотреть этот фильм. Вот. 27 июня 1978 года под Таллином Андрей Тарковский приступил к съемкам фильма «Сталкер». Работа, на самом деле, должна была начаться еще в начале месяца, но врачи запретили режиссеру приступать к съемкам, обязав его пройти санитарное лечение после постперенесенного инфаркта. Да-да-да. Фильм, конечно же, удивительный по стилистике, по колористике, по операторской работе. И я вот совершенно неожиданно для себя узнал, что тот самый объект «Зона», вот так, который, конечно, там ключевой, конечно, да, снимали на территории маленькой заброшенной электростанции, построенной в начале 50-х годов, в 24 километрах от Таллина. Там рядом протекала река, торчали какие-то железяки, рос густой мех на старом бетоне, да. Тарковский, он был просто заворожен этим ландшафтом, однако внес в него свои изменения, да. По его приказу рабочие перекрасили деревья в темно-серый цвет, да, вырвали из земли все желтые цветы. Доминирующим, с его точки зрения, должен был остаться цвет подавленно-зеленый и крупицы белого внутри. И ничего более, ничего жизнерадостного, да. А фильтром утемняли небо, потому что не надо было вот этого яркого голубого неба, как сегодня в Перми, да. А зелень была слишком яркой, ее запыляли темной краской, да.
Ну а как это раньше было сделать? Конечно.
Вот, и вот, понимаете, это не фотомонтаж, понимаете, это не фотошоп, да. Это настоящие натурные съемки. То есть, понимаете?
Огромная работа.
Да, это фантастика вообще, да. Как человек, вот то, что он чувствует, воплотил в этом фильме, в реалии, плюс гениальная игра актеров, плюс гениальный сценарий братьев Стругацких. Ну, короче говоря, вот это 27 июня.
У нас 4 минуты до 30 минуты, и я хочу продолжить тему с этим замечательным,
пожалуйста,
нашим режиссером.
Пожалуйста.
Друзья, давайте проснемся, мы с вами немножко поголосуем про этот фильм или про режиссера. Как мы вернем? Смотрели, любите «Сталкер»?
Ну.
Ну а что? Вот мы сейчас проверим вашу. Я говорю, нет таких людей, которые бы не любили этот фильм.
Давайте.
Да.
Давайте. Не, я просто верю в наших. Не, я верю в наших радиослушателей и сразу же предрекаю результат 100% на 0%. Потому что эхо слушают умные люди, которым, ну, изначально должен нравиться.
Давайте повернем тогда. А, ну нравится или не нравится? Давайте нравится, смотрели все равно все, наверное.
Ну нет, ну я не знаю, кто отважится сказать, что мне «Сталкер» не нравится. Вот.
Да.
Да. Нет, давайте.
Хотел бы пересмотреть.
Да, хотел бы и пересмотреть «Сталкера».
3.07.05.15.
Да.
В честь дня рождения, ну, как старта, да, съемок этого замечательного фильма. Я хотел бы пересмотреть этот фильм. Я считаю, что подзабылись детали, и такие великие, очень значимые, многое для нашей страны. Фильмы надо пересматривать. 207-05-15. Ваш телефон, если да, хочу пересмотреть этот фильм в ближайшее время. 207-05-15. Хочу пересмотреть «Сталкер». Помню его. И в честь старта дня съемок, который были... Какой там год был, Константин? 78-й год. Именно сегодня. Пересмотрю и хочу. И 207-05-25. Ваш телефон для голосования, если... Нет, это здорово, конечно, и фильм классный, но пересматривать не буду. 207-05-25, голосование пошло. У нас 3 минуты до перерыва на рекламу. И я не уверена, что хочу уходить от этой темы, и вот объясню, почему. Совсем недавно, то есть этот режиссер мало того, что да, отметился в моем сознании, в понимании российского кинематографа под определенным углом, недавно я наткнулась в интернете на такой замечательный список Тарковского. Вы слышали о нем? 77 фильмов, которые...
Обязан посмотреть любой нормальный человек?
Он сказал своим студентам: вы обязаны посмотреть эти фильмы, прежде вообще, чем идти ко мне, думать о том, как снимать кино. И вот, ну, вот смотрите, например, на портале Иви, это кино такой портал, и именно оттуда я смотрю. Ну, это как бы обычный портал, господи, на Кинопоиске, та же самая история. Тут просто мне та ссылка попалась. 77 фильмов, которые Тарковский велел смотреть, если хотите хоть что-то понимать в кино. Такой заголовок. Тарковский преподавал очень недолго, но его ученики, конечно, запомнили это на всю жизнь. Он был очень такой, вот как здесь пишется, возмутительной личностью. Пишут, самовлюбленным, эгоистичный, но при этом гениальный. Ему было что рассказать о кино. И вот этот самый список своих фильмов Андрей Тарковский на лекциях выдавал своим студентам для обязательного просмотра. Ну, например, открывает этот список раз, два, три, четыре, пять, восьмерка фильмов от Луиса Бюнюэля.
И, «Скромное обаяние буржуазии».
В этом списке этого фильма нет. Открывает «Андалузский пес». Угу. Я посмотрела этот фильм впервые.
Благодаря списку Андрея Тарковского?
Именно. Но вот «Андалузского пса» я не смотрела. А это фильм... Ох, какого же года-то? В общем, с Сальвадором Дали они этот фильм вместе создавали. Ох уж этот кадр, когда там что-то происходит вот с женским глазом, это кошмар какой-то. Слушайте, этот фильм точно влияет на вас. Это даже вот первый список, вот понимаете, первый фильм из этого списка, я после сидела после него, думала, господи, это вообще что? А я этого не видела. В общем, тут Луис Бюнюэль, Ингмар
Бергман.
Ну кто вот как ставит ударение?
Он Бергман.
Ну,
Ингмар.
Я вот... Ингмар Бергман, да? Да, но, да. В общем, именно сейчас я вот отсматриваю фильмы этого режиссера. Я не знаю, имеет ли смысл зачитывать название, например, вот «Лето с Моникой» меня просто...
А какая-нибудь российская фамилия?
Российская фамилия. Далее идет Робер Брессон, Пьер Пауло Пазолини, Феллини, российский. Слушай, я боюсь, что не успею. 15 секунд, давайте итоги голосования. Не хотят пересматривать фильм 66, почти 67% наших слушателей. Ну а что, тоже, так, знаете, говорящая такая история.
Они рекламу не хотят слушать.
А она будет.
Пермский разворот.
И снова здравствуйте.
Да, продолжаем здороваться и продолжаем находиться в эфире. 91.2 FM, Эхо, Анна Букатова.
Константин Лех. Ну а как? Надо повторять, а вдруг кто-то присоединился к нам только что? А вдруг человек с просонья вообще не понимает, какую кнопку на своем радиоприемнике он, знаете, в потьмах с сонными глазами?
Страшнее другое. Дело в том, что у нас сейчас очень умные есть радиоприемники, которые можно программировать. И у меня, например, был случай, когда я проснулся, а в соседней комнате кто-то разговаривает.
Он у вас сам, да?
Ну да, и выяснилось, что он был настроен на радиостанцию разговорную. И это так, это было впечатляюще. Впечатляюще, да.
В том самом состоянии с просонья, да?
Да, впечатляюще, что какая-то тетенька с каким-то мужиком разговаривает у меня почему-то на кухне. Но я вроде как будто бы никого вечером не звал в гости.
Тарковского не смотрели там?
Нет? Да, Тарковский, да. Чистый Тарковский, да.
У нас почему-то идут звонки в эфир, друзья мои. Мы ведь еще даже не обозначили тему, о которой мы можем поговорить.
Мы продолжаем. Вот я не знаю, а ваши друзья написали о той печальной новости, которая, собственно говоря, случилась буквально накануне? Скончался Андрей Дементьев.
Ну,
это поэт наш, это, скажем так, моего времени, да.
Вы пошли по обзору?
Да, ну, почему по обзору? Да, да, ну, так мы же это самое серфим, мы свои замечательные соцсети, да. А, вот вы только послушайте, да, июль 1994 года. Все суета и вечный поиск денег, и трата их, и сочинение книг. Все суета, но никуда не денешь своей тоски протяжный словно крик. Не я один живу в такой неволе, надеясь на какой-нибудь просвет. Мы рождены, чтоб сказку сделать болью. Но оказалось, что и сказки нет.
Мне очень нравится, что мы с вами второе утро читаем стихи.
Да, потому что это стихотворение Дементьев написал великому Роберту Рождественскому, да. А какое количество на его стихи спето песен, и мы просто даже, да, многие даже не представляют себе, да, что он является автором, например, да, стихов, там, «Я тебя рисую», помните, «Як Ёлга» такой у нас был, «Я тебя рисую, вообще, да, «Поздняя весна», «Давай попробуем вернуть», «Страна моя, донеся на меня», «Ты меня забудешь скоро», «Ласточки», «В будущем году вирус», ой, там вообще, там, ну, там какие-то просто...
Ты зачитаешь.
Да. И вот этот человек на 90-м году жизни скончался. В скором времени будет его как раз похороны. И вот мои знакомые, которые, ну, подписаны у меня в друзьях в Фейсбуке вообще, да, по этому поводу, ну, скорбят, наверное, со всеми, кто, собственно говоря, будет помнить этого человека по его стихам и так далее. А у них так и называется, да, «Вспоминая Андрея Дементьева».
Я могу тему грустных каких-то сообщений в соцсети продолжить, раз уж мы сегодня, да, без обзора от нашего блогера. Ну вот, например, пишет, так я понимаю, поклонница нашего Пермского театра оперы и балета, такое вот сообщение: «Никогда, больше никогда не пойду на концерт Курендиса в Москве, это стыд. Дорогие и не очень дорогие мои москвичи, я слышала программу в Перми и знаю, как это должно было звучать, а вы никогда не узнаете, чего лишили себя своими сотовыми телефончиками и потребностью постоянно снимать все и вся, ну и черт с вами». И под этим постом барышни мне уже знакомые по театру, сообщения все одного тона, это было очень грустно, это было очень больно, это стыдно, я больше не хожу, организаторам тоже большой привет, сгорели со стыда, и, ну, неужели все вот это устроили только люди с телефонами?
Не знаю. Прямо. А в своей социальной сети я увидел удивительно прекрасную картинку. Кто-то умудрился сфотографировать очень колоритных мексиканских болельщиков, которые приехали на чемпионат мира в Россию, на одной станции метрополитена, на которой еще остался барельеф Владимира Ильича Ленина. Они стоят перед ним, вот прямо, не знаю, так как они сняты спиной, я думаю, что, видимо, разъявив рты вообще, да, или просто стоят, не разъявив рты, в каких-то таких, знаете, полунапряженных позах. Мне понравилась подпись вообще, да. «Извиняемся, Владимир Ильич, что Троцкого не уберегли».
Листая дальше свой Facebook, да, действительно, речь в москвичах и неуважении. Так, тоже барышня поклонница оперного театра нашего. Нельзя так вести себя. У нас не хлопают между частями, у нас не шуршат, не выключают телефоны. Просто из уважения и просто по любви. Ну, видимо, концерт был, по-моему, в Московской филармонии. И отличились там москвичи. Дорогие москвичи, при этом большой.
А у вас в ваших социальных сетях... Ваши друзья выкладывают там всевозможные там рецепты кулинарные, там всевозможную еду?
Вы знаете, нет.
А вот у меня вот почему-то очень многие вот и хвастаются, как умеют хорошо теперь готовить и так далее, да? И им в ответ один из товарищей выложил прекрасную фотографию Фаины Раневской с ее гениальной фразой: «Чтобы оставаться худой, женщине надо есть перед зеркалом и обнаженной».
О, я слышала, кстати, эту фразочку. Да, вот, твой рот не откроется ни разу перед бутербродом там или еще чем-то. Это очень хороший совет.
Да.
А здесь же у меня девчонки и сотрудники, которые сотрудничают с нашим музеем краеведческим. В эти выходные команда Краеведческого музея в очередной раз побывала в селе в Аханском районе, где в 2010 году рыбаки нашли бивень Трагантериева слона.
Опять?
Предка мамонта. Но они там в этот раз приехали с обширной программой. На площадке «Слоновьими тропами» участники фестиваля там был, смогли получить путеводитель по прошлогодним арт-объектам вместе с детским проектом «Чердак». Это Пермский музей современного искусства. На мастер-классе «Давай нарисуем слона» дети раскрашивали слонов, отправляли их на рентген, приклеили косточки из пролона. Была мастерская «Сенотворение», делали масштабную надпись из сена, название фестиваля. Был фестиваль, видимо, ну...
Ань, а выступление ансамбля «Топотушки» было?
Тагатырево слонотворение.
А ансамбль «Топотушки» выступал?
Я не знаю.
Вот. А знаете, что ансамбль «Топотушки»? Это ансамбль «Топающие тушки».
«Топающие тушки».
Да, то есть слоны такие вообще, да.
Речь была про фестиваль ископаемого слона, объединенным с Днем села. Это вот команда Пермского краеведческого музея все продолжает пиарить этот проект. Я считаю, очень здорово это делают, чтобы все вообще знали, кто такой Трагантериевый, потому что есть еще люди, которые это слово не выговорят.
А у вас в Пермике обсуждают жару?
Вот я листаю, знаете, у меня какие-то все как-то спокойные, что ли?
Не, у меня тоже есть? Спокойные, да, они просто фантастически радуются жаре, да. И там даже есть такой лозунг вообще: кто будет жаловаться на жару, тире, получит 2 недели валенком по попе.
У меня тут уже начинают жаловаться на дороги затопленные.
Началось?
Ну, как не началось? Как не началось? Вы проезжали в тот... Я даже не знаю, как это назвать. Я помню, в этот момент, в момент того сумасшедшего ливня, парковалась здесь у нас Угрин Плаза, и смотрю, ругается молодой человек, велосипедист, и он что-то вот мне сигнализирует. А видно, что по мимике его уст прекрасных сигнализирует что-то вот не очень читабельное.
Так, и что же это было?
Ругался на проезжающих водителей, которые его постоянно окатывали водой. Ему некуда было деться, тут не тротуары тебе, тротуары затоплены, и перед ним огромная, просто огромная лужа, и он каждому говорит: ну, спасибо, да, и тебе спасибо. И я просто, когда вылезла из машины, слышу, что он мимо проезжающим говорит: да и тебе спасибо, друг, и тебе спасибо, что облил. Видите, какие у нас прямики замечательные.
О, как интересно-то вообще, да? Не, это... Я как-то даже как-то вот... Ну, хорошо хоть так, да?
Ну, конечно.
Вот. Что еще можно интересного рассказать?
До сих пор все делятся фотками с Дягилевского фестиваля, не могут никак отойти, потому что фотографий очень много, они очень красивые, всем хочется делиться. Я вообще обнаружила для себя, уж я поклонница соцсетей, по поводу которых мы с вами постоянно спорим, да?
Uh-huh.
Вы говорите, Аня, пора с этим немножечко притормозить. Вот на этом фестивале случилось притормозить. Вчера с большим удивлением для себя я обнаружила, что 6 дней я ничего не выкладывала в Инстаграм. Понимаете? Такого не было никогда. Для меня это вообще большое удивление. Как это? Я не могла не выкладывать 6 дней ничего в Инстаграм. Все потому, что было некогда. Все потому, что ты бегаешь с одного события на другой. Как вот девчонки жалуются на москвичей, которые без телефона в свою жизнь не представляют, а ты сидишь на Игорском фестивале, и ты забыла про свой телефон? Ты просто сидишь, улетаешь вот...
Куда?
Со своими эмоциями куда-то высоко, под потолок этого театра, и... Не цепляйтесь, я уверена, вы сейчас меня за эту фразу под потолок, что вы смеете. Но на 6 дней забыть про свои социальные сети, это как? Для меня, скажи мне это, друг мой, ты там, что такое вообще возможно? Ну, я бы посмеялась. Большое удивление было для меня это вчера. Большое.
Ну, вот недаром же ученые из Великобритании уже приняли решение о том, что зависимость от социальных сетей тождественно равно заболеванию 21 века.
Я независима. Я читаю мастер-классы по соцсетям.
Уже мастер-классы есть по соцсетям?
Нет, а как, конечно же, есть. Mm-hmm. Но именно там мы mm-hmm. и говорим с ребятами, что...
А если выключить электричество, то жизнь кончилась.
Да нет, не кончилось.
Почему?
Мы пойдем, сделаем классные фотки и выложим их тогда, когда...
Куда?
Тогда, когда мы включим интернет.
Куда?
Но вообще удивительная вещь. Когда вот первый вопрос, который я задаю ребятам, вы вообще понимаете, что такое социальная сеть? Никто не говорит. Ну, сможете мне четко сказать, что это такое? Зачем она нужна? Никто мне не говорит на первом же занятии «да». По итогу там 6 уроков все говорят «да, мы можем ответить». И когда... следующий вопрос. А зачем вообще нужна социальная сеть? Константин Александрович, все вот эти проблемы, потому что люди и взрослые не понимают, зачем нужна социальная сеть. От этого все проблемы. От этой всей истории, там, что человек делал селфи, куда-то там шлепнулся, какое-то ЧП случилось. Просто мы не понимаем, большинство людей, я убеждена, не понимают, зачем они нужны, какую функцию они выполняют. А те, кто понимают это, они прекрасно, у них настоящая реальная жизнь замечательная. Именно поэтому социальные сети замечательные.
Это у кого же тут реальная жизнь замечательная?
Подождите, а я?
То есть 6 дней вы не были в социальных сетях, и началась нормальная реальная жизнь. Да, согласен, да.
Вы продолжаете меня...
Радовать.
Немножечко подстёбывать, поддевать. Но много людей в отпусках, вот я это все это время... Многие гуляют по нашей набережной замечательно. В общем, у всех летнее настроение. Про проблемы как-то совсем не пишут. У всех красивые закаты, крыши, яблони в цвету. Выпускные. Действительно, у всех хорошее настроение.
Да, и мы в меру своих скромных сил, уважаемые радиослушатели, будем это хорошее, позитивное настроение поддерживать. Найти проблемы не составит никакого труда. Но это не наша жизненная кредо на сегодняшний утренний эфир. Поэтому будьте с нами, оставайтесь на эхе 91.2 FM. Анна Букатова,
Константин Лях. Мы вернемся сюда через 15 минут.
До большого перерыва, в котором вы услышите много интересного от наших коллег, которые работают на другой стороне.
Как интересно.
Эфира.
Пермский разворот.
Доброе утро.
Дело в том, что, уважаемые радиослушатели, чтобы было понятно, мы ищем темы, которые и вы нам предлагаете. Спасибо вам за это огромное. И, опять же, я на поводу в хорошем смысле этого слова наших уважаемых радиослушателей хотели бы сегодня с вами обсудить тему, которая является, для многих людей очень важной, очень важной. Дело в том, что вот-вот-вот отгремели, что называется, последние гудки, звонки. Не люблю слово «последние», конечно же, да? Но
меня
так или иначе...
даже не одергивают.
Да,
сам
не говорю слово, говорю «крайний». И вот все. Начался следующий этап движения вперед в образовательном процессе, в рамках которого родители пермских школьников могут задавать вопросы о приеме 10 классы по выделенной горячей линии.
Зачитаю я материал на портале «В курсе.ру». 28 июня, то бишь завтра, завтра с 10 до 11 в Департаменте образования администрации Перми пройдет горячая линия по приему в 10 классы. Дорогие родители старшеклассников, которые, в принципе, имеют детей, ну, достаточно уже взрослых, да, подростков, имейте в виду, завтра горячая линия в Департаменте образования с 10 до 11 утра. 114 школ города в новом учебном году примут более 6000 десятиклассников. Заявление на прием можно написать после получения аттестата. Они принимаются от родителей или законных представителей школьников в том образовательном учреждении, где планируется обучение. При приеме в 10 класс школы предлагают ученикам выбрать предметный профиль для более качественной подготовки к экзаменам по тем предметам, которые им нужны для поступления в вузы. Каждая школа предлагает свой набор предметных профилей и организует систему индивидуального отбора учащихся. Но при этом школьники, не определившиеся с профилем, могут быть зачислены на обучение по общеобразовательной, так скажем, базовой программе. Горячая линия по теме приема в 10 классы пройдет, повторюсь, 28 июня с 10 до 11 часов по телефону. Внимание, запишите, кому это важно. 212-94-67. Специалисты департамента образования ответят на все интересующие вопросы. А в конце июня в школах пройдут организационные собрания, посвященные этой же теме, на которых родители смогут получить тоже дополнительную информацию. Мы хотели с вами поговорить уже сегодня об этом. Горячая линия завтра. Давайте немножечко упростим, что ли, работу специалистов департамента и подумаем над тем, какие же вопросы нас вообще интересуют, что можно спросить, задать.
Да, уважаемый Радж, только поймите нас, пожалуйста, правильно. Дело в том, что мы не являемся с Анной специалистами департамента образования и не ответим, ну, может быть, в меру своих знаний и сил скромных ответим на какие-то вопросы, которые вас волнуют. Да,
да,
наша тема удивительная. Дело в том, что вот когда вот я заканчивал школу, да, вот не было никаких образовательных траекторий, образовательных стратегий. А у меня вот не было...
10-11 да. Был у нас с уклоном, с экономическим.
Нет, подождите, уклон это уклон вообще. Я тоже закончил школу, как потом выяснилось, каким-то уклоном.
Именно специализация старших классов, 10-11.
Не. А сейчас нет. Сейчас же у нас есть школа робототехники, IT-школа, город мастеров, школа дизайна, гуманитарные гимназии, гимназии, лицеи, которые специализируются для поступления в конкретно заданный вуз. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, получается, закончив 9 класс, дома должен случиться некий такой, знаете, педсовет.
Мозговой штурм.
Да, то есть родители должны сесть вместе со своим ребенком и принять решение, как нам жить
дальше. А как бы это было прекрасно, Константин Саныч. Вот если бы в моей семье такое случилось, я бы не потратила, там, сколько я обучалась? Почти 5 лет своей жизни на то образование, которое мне, ну, было не по душе, а поняла это только на втором курсе. Именно потому, что вот в моей семье так не сели, не пообсуждали, не поговорили. Я сама как-то вообще не понимала, куда я хочу идти, кем я хочу быть.
А у меня все наоборот.
Наобум.
Несмотря на то, что я закончил школу с физико-математическим уклоном, да, я совершенно спокойно чувствую себя в шкуре гуманитария.
Ну, слушайте, у вас какая семья-то?
Какая?
Была?
У всех там нормальная семья, собственно говоря, да. И я вас хочу сказать, да, я горжусь своей семьей и хвастаюсь ей всегда по поводу и без. Но у меня огромное количество одноклассников, которые тоже хвастаются своими собственными семьями, которые тоже закончили нашу горячо любимую физико-математическую школу. Но опять же, собственно говоря, больше у меня, извините, одна одноклассница доктор филологических наук, а другая одноклассница доктор химических наук, да? А другой выпускник нашей замечательной школы с физико-математическим уклоном, губернатор Пермского края.
Ух ты!
Да.
Ух ты! Так какая что... школа прекрасна. Сейчас я... Так, какая, простите, пожалуйста. Ну-ка. Куда мы идем с тобой, дорогой мой сын или дочь?
Да. Я думаю, что там, где я учился, уже все знают, все уже поняли, о каком учебном заведении я говорю.
Пишет нам наш слушатель Геннадий. Ключевое слово «подготовка». Обучение и разговор даже не ведется. Ну что ж вы, Геннадий, что ж так-то? Почему? Есть у нас телефонный звонок?
Да, с удовольствием.
Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Как вас зовут?
Да, доброе утро. Не будем пренебрегать традициями. Бессонов, Алексей Борисович.
Не будем.
Так вот,
не
смотрите, будет. Вот в чем главная ошибка ваша. Речь идет о системе образования. В чем эта система? Это система среднего стандарта по всей стране. И мальчик в Нытве должен получать такое же качество образования, как бы в Москве, там, при лицее МГУ, понимаете?
Ну, вы верите в это, что это возможно?
И это в советские годы было, между прочим. Да, вот вузы пришли, я в Москве учился, и в МГУ... И у меня, и у нас, и МГИМО. Там, в общем-то, учились ребята со всей страны, и, в общем-то, достаточно, так сказать, из глухих, так сказать, и так далее, и тому подобное. Вот, да? А тем более в армии. В армии это вообще святое. Да? Потому что, так сказать, армия это всю жизнь. В современной Римской империи было местом, где люди, так сказать, из низов, из плебеев, так сказать, и так далее. То есть это так законно. Все в строю равны. А сегодня вот эта система элитарная, вы приходите к тому, что ну, в стране же ничего нет, образования нет, науки никакой
нет. Да что
нет.
Такое-то, Алексей Борисович, ну как нет
ну,
образования?
Ну а чего еще наука
вы
есть?
Вы так начали все правильно говорить вообще, потому что
нет,
я начал
ну,
даже...
У меня
даже,
системы.
Алексей Борисович, секундочку, у меня даже начали плечи расправляться, потому что я закончил пермскую школу из города, название которого никто из моих московских друзей не мог выговорить правильно, поехал учиться в Москву.
Вот.
И грыз там границ науки.
Вот.
И вот вы сказали Нытва, да? А вы знаете, что из славного места под названием Нытва несколько лет назад вышел учащийся, который стал победителем Всероссийской Олимпиады по экономике?
Ну,
не надо прибедняться вообще, да? Мы как были
говорю.
Талантливой территорией и землей, и которой славилась вообще, да? Она так и осталась.
Да. Нету,
вот, спасибо, Алексей Валерьевич. Да.
Ну, мы поняли.
Да, ведьмаки понятен, да.
Хорошо, спасибо за ваш звонок.
Да, доброго дня.
Действительно, традиция у нас уже вырисовывается, да, кто самый первый дозвонившийся к нам в эфир. Ну, почему нет? Мы говорим сегодня... о горячей линии в департаменте образования администрации Перми. Пройдет она завтра, 28 июня с 10 до 11 часов. Интересно всем родителям, чьи дети собираются в 10-е классы, для тех, кто присоединился к нам только что. Я напоминаю, это 114 школ города в новом учебном году примут более 6000 десятиклассников. Заявление на прием можно написать после получения аттестата. Они принимаются от родителей или законных представителей школьников в том образовательном учреждении, где планируется обучение. И если у вас есть какие-то вопросы по зачислению в 10-е классы, специально для вас, это горячая линия и будет организована завтра, 28 июня. И телефон, я напомню, 212-94-67. 212-94-67. А сегодня...
Мы обсуждаем, да, этот вопрос. А можно я воспользуюсь служебным положением в некорыстных и неличных целях?
Так.
Уважаемые сотрудники департамента, специалисты департамента образования, ну давайте не час.
Вообще странно, да. Мне кажется, если со всего Пермского края, да, начну звонить.
Да, ну как-то вот...
Не Пермского края, ладно, даже Перми.
Да, но если 6 тысяч человек, да, если даже, как бы сказать, пускай 10% родителей решат позвонить, это вообще-то 600 звонков как минимум. 600 звонков на час, это что, по одному звонку в минуту, что ли?
Не, ну наверняка это будет не один человек.
Ну, давайте, да, мы искренне надеемся, что горячая линия вот будет работать до тех пор, пока, собственно говоря, идут звонки. Уважаемые специалисты. Ну, пожалуйста.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Я надеюсь, очень потом будет какой-то отчетный материал на сайте администрации или департамента. Будут некие итоги этой горячей линии.
Да, конечно, потому что хотелось бы увидеть какую-некую обратную связь. И, уважаемые родители, вот не носите в себе, да, вот есть возможность позвонить и проконсультироваться, да. Вот не надо, знаете, там собирать какие-то слухи, какую-то информацию
наверное,
и так далее.
Наверное, речь о том, что они уже, наверное, многие вопросы свои решили.
Но все равно есть вопросы, на которые нет ответа. А возьмут моего ребенка, например, в школу, которая находится в другом микрорайоне?
Это вы можете спросить уже завтра.
Да.
Завтра, 28 июня, у нас 20 секунд. Как-то надо итожить. 28 июня завтра с 10 до 11 в департаменте образования в администрации Перми пройдет горячая линия по приему в 10 классы. Я еще раз напомню телефон 212-94-67. У нас реклама.
Пермский разворот.
И снова здравствуйте.
Доброе утро всем, уважаемые радиослушатели. На календаре и на, скажем так, на часах 20 минут 10 с копеечками, да, всем, кто в этот момент завтракает. Большой привет, да.
Почему?
Потому что выяснилась удивительно хорошая вещь. Всех искренне поздравляем. Роскачество признало хлеб из Пермского края одним из лучших в России.
Я уверен, сейчас никто не подавился за завтрак.
Наоборот, все просто взяли бутерброд, отвели его от лица чуть подальше, посмотрели на него внимательно и
ты
сказали ему, да, поздравляю, и отправили его обратно в рот.
Вот туда, куда надо, да.
Да.
Подробности. Специалисты Роскачества проверили качество. Ну а что, да, хлеба в 62 регионах и определили, где пекут лучше. Я сейчас читаю материал на портале Вкурсе.ру. В проверке участвовали 176 брендов, продукцию которых проверили по 50 различным показателям. В том числе эксперты изучили, есть ли в хлебе пестициды, следы картофельной болезни и фосфаты. Оказалось, что 90% хлеба на рынке соответствует требованиям законодательства, а более 30% даже превышает по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы. А лидером рейтинга стал хлеб из Ставрополья, Воронежской и Саратовской областей. Также высокое качество продукции отметили в Прикамье и в следующих регионах: Тамбовская область, Ленинградская, Челябинская, Краснодарский край, Владимирская область, Вологодская, Тульская, Кировская, Ростовская и Санкт-Петербург. И вот здесь напоминают журналисты в курсе, что ранее, согласно исследованию Роскачества, в рейтинг лучшего в России сливочного масла также входила продукция из Пермского края. Мы для чего это делаем? Чтобы среди новостей, каких-то таких самых популярных у нас, да, в повестках, которые негативные, какие-то такие, все о чем-то о плохом. Мы вот с Константином Александровичем выискиваем поводы для порадоваться.
Ну, нам еще помогает это делать это радиослушатели, потому что один из наших радиослушателей провел удивительную аналитику. Вот к информации, которая появилась вчера по поводу того, что пермский хлеб является одним из лучших в России, да, он добавил ту аналитику, которая была, собственно говоря, сделана организация с красивым названием, сейчас я вам скажу, Роскачество, да, совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, которые вы упомянули, исследовала масло, да, и такие бренды Пермского края, как Кунгурское, Нытвенское и Вимол, вошли в тройку, и знаете, что получилось? Удивительная вещь. Если соединить одну информацию с другой,
получилось замечательный бутерброд.
Да, мы кушаем лучшие бутерброды в России.
Ну или одни, да, лучше.
Не-не-не, потому что нет. Дело в том, что вот вы сказали, что кто-то был из Ставропольского края. Так вот, Ставропольский край с точки зрения масла аутсайдер. Вологодская аутсайдер. А мы как раз, соединив одно и другое, лидеры. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за то, что вот вы так грамотно и аналитически подошли к решению этого вопроса. А у нас звонок.
Доброе утро.
Да, да, маленькую ложечку дегтя, культурную. Вот у меня на столе лежит хлеб 2 недели. Ни черствеет и не плесневеет. Специально держу. Уже 2 недели пошла.
Ну, Алексей Борисович, ну, мы же не знаем, какую марку.
Могу сказать только одно, да.
2 недели уже.
В семье не без этого.
А что, от ГОСТов отказали? Вот вы смотрите, от ГОСТов отказали. От ГОСТ ООН признала выдающимся достижением в плане безопасности населения, так сказать, и так далее. Надо вернуться к ГОСТам. Была нормальная система ГОСТа, все гастрино, все продукты были понятны, что вы едите, что добавляют. Все непонятно, что там добавляют.
Спасибо.
Спасибо большое. Да. А я могу поделиться удивительным своим примером жизненным, да. Я тут в одном из пермских магазинов, это не в качестве рекламы, да, увидел, продается так вы знаете, это какой-то креатив, наверное, пермский, да? Один хлеб называется купеческий, а второй какой-то, по-моему, простолюдинский вообще, да? Крестьянский.
Серьезно?
Вообще,
нет, да. Крестьянский, это не простолюдинский.
Да, да, да. А вот, и вы знаете, безумно вкусно, безумно вкусно.
А вы купили, да?
Да, я могу сказать, что волей судеб, если меня занесет в те края, я еще раз куплю.
Не помните?
Да, нет, я не буду, пусть люди обращаются в наш отдел продаж вообще за рекламу. Да-да-да-да-да. Нет, я не скажу. Но в любом случае, у меня, у моих знакомых, и у ваших знакомых, и у вас, Саня, да, есть удивительные бренды вообще, да, связанные как раз именно с продуктами питания, которые мы любим, покупаем, и ими гордимся, и они действительно вкусны.
Можете рассказать о них. Кстати, у нас меньше 3 минут, 2,5 до очередного перерыва, где мы сменим тему, а вот 2 минутки поводов для гордости.
Конечно, да,
почему
конечно.
Нет? И как раз без рекламы, а когда, знаете, что называется, такой народный,
народная марка.
Медаль, да, народного да. качества или народной любви, почему бы нет. 2066-066, телефон прямого эфира. Чем еще можно гордиться Пермскому краю?
За что нам не стыдно,
за
да?
За что нам не стыдно. Это... Мы сейчас с удовольствием это пообсуждаем. Пишут нам в Вайбере, кстати, Вайбер к вашим услугам 8-963-870-1000. Раньше в Перми делали лучшие в СССР сигареты. Ну,
наша тютюновая фабрика, да, она была одна из лучших в стране. Конечно же, нельзя это рекламировать, потому что это запрещено законодательством. Забыли.
Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро.
Здравствуйте, Игорь говорит. Раньше у нас была лучшая в стране, на 2-м месте после московского завода «Кристалл» водка. Вот это я точно могу сказать, потому что 6 лет на полставки отработал на ликероводочном заводе грузчиком. Это все отмечали, потому что я привозил по нескольку бутылок в Москву. Ну, чтобы там не платить за жилье, сами знаете, да, там москвичи любят это дело. Вот, бутылочку там подарил, и, как говорится, как Остап Бендер, знаете, там в сторожке жил. Примерно то же самое было, только где-то вот в районе Сокола там или Остоженки. Но водка действительно была очень хорошая. По всем остальным показателям, ну, вы знаете, вот, проживите там 3-4 месяца среди бандеровцев на Западной Украине, посмотрите, какой там хлеб, мясо там, курка ярко, яйка там, млеко там, знаете, как это вот немецкие оккупанты, да? И не надо это все рекламировать. Нас тут кормят помоями, в общем-то. Это мое личное.
Это совсем другой климат.
Нет, подождите. Я не соглашусь. Я не ем помои, Игорь. Я думаю, что вы тоже не едите, не кушаете их.
Нет. Ну, понимаете, ну как вы можете сравнить, допустим, это шинку, вот этот вот балык, да, который по вкусу там мало отличается от хамона. Хамон, который у нас раньше завозили, сейчас вроде запретили, да, из Испании. Ну как можно сравнить с какими-то местными изделиями там? Ну, в общем, у нас безвкусно.
Я могу сказать вам честно, что я покупаю копченое мясо одного из пермских производителей, оно ничем не отличается от того, что вы только что назвали.
Нет, у нас кормят животных, я это все выяснял, комби-кормами. Там кормят натуральным зерном. Понимаете, о чем идет
у
речь?
У нас 10 секунд, то перерыв.
Да, и поэтому вкус продуктов совершенно
различный. Спасибо большое, да. Всем приятного аппетита. Да. Самое, да.
Спасибо, Игорь. Ну, разные производители, да, разные продукты. И, как показывает вот эта вот новость на «В курсе», все-таки есть у нас замечательные рекламы.
Пермский разворот.
Снова здравствуйте. Утренний разворот в эфире на Эхе Перми 91.2 FM. Ведущих на этой неделе с вами Константин Лях.
Анна Букатова. И от, скажем так, удовольствий, скажем так, телесно-желудочных переводим, да, к чревоугодию, да, пермского чревоугодия. У нас родился новый...
Удовольствие чревоугодных.
Да, вот, новый пермский слово, бренд. Не покупай пермское, а стань чревоугодником, да.
В Перми.
Да, в Перми. Вот, как обычно, о любви.
А у нас, между прочим, да, тема любви как-то
да,
второй день.
Да, будет, брызжать вообще, да.
И мы не виноваты, это пермская повестка.
Конечно. Сегодня мы посмотрим на это явление фантастически прекрасное, несколько под другим углом зрения. Ань, как вы относитесь к браку по расчету?
Ой, Константин Александрович, я сама сейчас удивлена над тем, что повисла пауза, но спроси вы меня лет 18, я, как знаете, тот человек, который верит в любовь.
Шашками на голову, да,
Ромео и Джульетта, да что, по расчету там...
А знаете, как американские психологи отвечают на этот вопрос?
Ну.
Они говорят, брак по расчету – это прекрасно,
самый
если расчет брак оказался правильным.
Это самый крепкий брак. О, какая замечательная,
да,
о,
да,
какая,
да,
замечательная,
да,
дописочка.
Да, да.
Но как-то взялась я проанализировать несколько пермских, так скажем, образцовых семей. Почему? То есть они сами даже неаккуратно высказывались в парочке интервью, хихикая над тем, да мы сами 100 раз чуть не развелись. И потом сели и подумали, что ж мы не развелись-то. А все гораздо проще, знаете ли, совместные секреты,
угу,
которые тянут там на пару сумм с определенным количеством нулей. Вот тебе, пожалуйста, самый крепкий клей для брака.
Да, а дело в том, что, уважаемые радиослушатели, чтобы вам было понятно, да, когда идет разговор о браке по расчету, да, почему-то в 99% случаев, да, ассоциация всплывает барышня. Ну, типа, все же барышни выпрыгивают замуж по расчету,
я
да?
Вас умоляю.
Секундочку, секундочку, да. А новостным поводом, да, для нашего разговора стала информация о том, что теперь брак по расчету, да, не чужд и представителям мужеского пола.
Давно уже не чужд. Посмотрите на Москву.
А давайте посмотрим на Соликамск.
Давайте. А все почему? Потому что Соликамская городская прокуратура провела проверку законности заключения брака между гражданином Республики Узбекистан и местной жительницей, да?
Нет, местным жителем как раз.
А, гражданкой Узбекистана и местным,
да,
жителем.
Вот в этом соль.
Выяснилось, что брак был фиктивным. Иностранка хотела получить вид на жительство и гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. А прикамет автомобиль, который ему пообещала.
Вот вы вот мхатовскую паузу не выдержали, да?
Не выдержала, да, все сломала,
да,
Аня.
А прикамец...
Автомобиль.
Да, не самец, а прикамец. Вот
машинку,
я, да,
машинку пообещали,
да, да,
прикамцу.
Да.
Я не хочу говорить пермяк, я не хочу. Я верю в пермяков, я верю в них. Так вот, пообещали прикамцу машинку. И вот по результатам проверки прокурором в Соликамской городской райсуд направлено заявление о признании брака недействительным. Иск находится на рассмотрении. И, ну, скорее всего, да. Но велика вероятность.
Что... Нет, уважаемые радиослушатели, вот понимаете, вот эта сухая информация, да, буквально заключенная там в 3 абзаца, да, на самом деле это какой-то просто детектив.
Да.
Детектив. То есть, понимаете, то есть это надо было найти прикамца, сбить прикамца с пути истинного.
О, да, это все она,
да,
виновата, конечно.
Нет, секундочку, секундочку. Обсудить вообще, да, размер, форму автомобиля, да, машинки той самой, да.
Все проще, мне кажется, было.
Да, не, не. А хорошо, а как прокуратура узнала о том, что это брак фиктивный?
Донесли соседи.
О, завистники.
Слушайте, на самом деле шутки шутками, но мы вот, конечно, мы пытаемся поднять нам с вами настроение, друзья, этим, но и поговорить о великом и вечном. А что же делать-то, чтобы вот таких историй не было?
Аня, я вам скажу больше вообще. Вы не заслушали у меня третий вопрос, да? А почему брак-то недействителен?
Простите?
Ну да, вот и мы пришли в ЗАГС вообще, да, мне за это пообещали автомобиль. Почему прокуратура решила его расторгнуть? Почему он фиктивный?
Шекспира почитайте. Почему?
Соликамске?
Звонок?
Да, конечно.
Доброе утро.
Доброе утро.
Про брак, по теме. Значит, вы представляете, Фатима, у нее такие нацеловатые, у нее уши растут, грудь волосатая, но...
Вот я буду такое вырубать, Алексей Борисович, я вас очень прошу.
Берите себя культурно.
Да, на самом деле. Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро.
Здравствуйте, это Владимир. А я по поводу хлеба можно еще?
Да, конечно, немного, пожалуйста.
Вот Игорь правильно звонил. Вот сравните хлеб, который вы там едите, и возьмите лаваш на рынке. Разница 100% вообще. Ужас. Вот это вкус хлеба лаваш. А наши хлеба действительно плохие.
Ну, не знаю вообще, да. Я могу сказать честно, что мне очень нравится, например, наш замечательный черный хлеб, который я кушаю с превеликим удовольствием. Я не знаю, почему называется дарницкий, да?
Мы так не можем его есть, у нас сразу желудки болят. Мы инвалиды, пенсионеры. А вот берем лаваш, очень вкусный.
Да, лаваши очень вкусные, обожаю лаваши. Спасибо большое.
Мне кажется, все-таки ошибка... принимать звонки по прошлой теме. Как бы,
в... Ой, извините, Бога ради, вообще нет. Да.
Ну, сейчас вот еще сейчас будем про хлеб или про брак?
Нет, про брак, про любовь.
Про любовь?
Только про любовь.
Ну, мне кажется, наши слушатели, может, надо было про хлеб предложить?
Нет, про любовь.
Ну, попробуем сейчас вернуться в эту тему.
2-0-6... Я не уходил.
2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Доброе утро, как зовут вас?
Здравствуйте, Игорь говорит. Проблема в чем? Проблема в том, что после распада СССР у нас в республике, в РСФСР, не проводился референдум о принципах гражданства. То есть, вот Литва, ну Литва нет, там это не действует, Латвия, Эстония. Ну, фактически там такие же расовые законы, как в нацистской Германии введены. Все. И там вот этой публики ее нету. Про Западную Украину я не говорю, потому что там законы такие же, как у нас, но этой публики нет. Там, потому что религиозные фанатики могут лопаты по башке дать, по национальному признаку. Не русским. К русским, кстати, замечательные отношения, но это отдельная тема разговора. На Западную Украину, на Восточную, что-то там какие-то поползновения уже идут. Вот. Поэтому, а кто был у власти? Русской и Хасбулатов. Правильно? А что они скажут? Давайте проведем референдум о принципах гражданства. Вот. Чтобы гражданство, и чтобы ответили, допустим, жители РСФСР, допустим. Понимаете? Кому давать гражданство? Давать гражданство там, допустим, приезжим, или не давать его, допустим, российское гражданство. Приехал, работает тут, значит, все и так далее. Но гражданство иметь не будешь. Так же, как в Латвии и в Эстонии. Вот. Совершенно официальный дискриминационный законодательство. Самое интересное, даже и на русских они вот распространяются, неизвестно почему. Язык требуют там. Попробуйте вот эстонский язык, уграфинский выучите. Вот и все. Не проведили референдум. Кто-то за нас решил, что всем нужно подряд давать гражданство. У нас в стране 20 миллионов, значит, незаконных мигрантов, которые 40 миллиардов долларов отправляют в Среднюю Азию. А нам сейчас эти паразиты там, понимаете, повышают пенсионный возраст. Мы что, их кормить, что ли, должны? Проблема в том, что нас всегда в России, нас, коренных жителей, принимали за быдло. Вот о чем, в чем проблема. И нас не спрашивали, по какому принципу давать гражданство. А фактически у нас государство образующих наций три. Это русские, уграфинны и татаро-башкирский народ. Остальных можно не учитывать. Там меньше миллиона или миллион с небольшим. Вот и все.
Ну, как-то это все странно очень звучит. Игорь, скажите, пожалуйста, а можно задать вам сложный вопрос?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а за автомобиль какой марки вы бы стали бы мужем узбечки?
Вот вы меня послушайте. Мой отец был начальником строительно-монтажного управления. Мое приданное. 90 метров жил площади, дача, гараж, машина, высшее образование, отсутствие вредных привычек, родственники за рубежом. Польская Народная Республика. При социализме. Мне раз, наверное, 20 с лишним говорили, бери наших вот этих матрон, вот тебе машины в приданное, вот тебе квартиры в приданное, дочь директора завода, дочь главного врача, Голдобина, значит, дочь начальника вот этого облздравотдела, бери наших дочерей. Я говорю, а зачем они мне нужны, у меня и так все есть. Я бы ни за что не стал. Вот, просто у меня дома живут истинная арийка и истинный ариец, да, по фамилии там князь.
Ну, не важно.
Нет, а вот фамилия-то, кстати, Касимова, да, вот. И я вот эту княжну Касимову привез на Западную Украину. И знаете, что мне там сказали родственники, да, что вот у тебя жена истинная арийка, а ты, говорит, еврей, который убежал из Собибора. Ну, это шутки у них такие. Я просто к чему говорю, что нас... быдло не спросили, по какому принципу давать гражданство. И сейчас вот мы будем кормить всех приезжих, которые там за 30 тысяч купили наш паспорт, когда они постареют, привезли сюда по 8 там человек детей, и мы вот эту вот публику должны кормить.
Игорь, вы только что просто-напросто разрушили два отдела социально-экономической аналитики ЦРУ, ФБР и АНБ в США. Потому что человек, у которого роскошная квартира, автомобиль, жена арийка, в России считается почему-то быдлом.
Нет, каким быдлом?
Но вы же сказали,
нет,
нас нет. Быдло. То есть вы же тоже с нами?
Нет, нас принимают за быдло.
Да, вот нас. И вас, значит, принимают за быдло.
Да, а меня всю жизнь принимали вот. За быдло.
То есть у человека, у которого есть абсолютный достаток, вообще жена Арийка, да, и вы называете, в нашей стране называется быдлом, что ли?
Да, меня всю жизнь принимали
прекрасно,
за быдло.
Вообще,
меня
всю жизнь закрыли принимали за быдло. Закрыли три отдела социально-экономической аналитики, я понял вас.
Да, нет, ну пришлось кое-кого наказать, то есть просто извинить, что у меня папа из
Белодерной Волги. И что с этим делать сегодня? Вот чтобы, я вас пытаюсь вывести, да, в разговор более позитивный, вот чтобы поменьше было вот таких...
Побольше,
вот,
наоборот.
Истории. Ну вот нет, какая у нас вот...
Нет, ну провести референдум. Нет, я еще раз говорю, провести референдум о принципах гражданства. Uh-huh. Чтобы, потому что русским плюют в лицо. В Якутии, где все якуты сейчас чиновники, в пыле плюют в лицо. А вот взять и провести референдум, как в Латвии и в Эстонии. Вот, на Западной Украине референдум не нужен, там мне москалю готовы дать автомат и назначить там штурмбанфюрером, понимаете, местные бандеровцы. Вот мне уже об этом сказали пару раз там, потому что у меня высшее там образование там и военный билет зеленый. Вот. Вот именно провести референдум, кому давать гражданство, кому нет.
Спасибо, Игорь, спасибо, за ваш звонок.
Игорь, да, за звонок, да.
Напомню, мы с чего вообще начали говорить сегодня, ну, скажем так, да, о любви, о браках. Новость на портале «Вкурсе.ру» в разделе даже ЧП и криминал. Вот так вот, да, что житель Прикамья женился на узбечке из-за автомобиля.
Ну, честно говоря, я, Аня, ожидал, что нам кто-то объяснит, почему этот брак является эффективным.
Ну, вот, может быть, сейчас и нам объяснит.
Да, давайте.
Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Вот, ну, если честно, я не хотел бы углубляться в такие вещи, фиктивный это брак, нефиктивный это брак. В какой-то мере каждый брак, он является расчетом. Расчетом мужчины, расчетом женщины. Вот, каждый чего-то хочет своего, какую-то свою мечту. Видимо, у кого-то мечта была получить гражданство, у кого-то мечта была получить автомобиль. Это все лишь говорит о том, какие...
Об уровне мечты, уровне, да?
Уровне горизонтов у тех или иных людей. Ну, что могу сказать?
Ничего плохого в этом нет?
Я не говорю, что в этом есть что-то плохое или хорошее. Я говорю, что это в чем-то естественно.
Вот спасибо большое. Вот спасибо большое.
Мне очень нравится вот эта точка в обсуждении данного вопроса.
Вот спасибо большое.
Потому что у нас, да, 20 секунд до перерыва, 15 минут. Мне нравится.
Да, потому
мы
что...
Мы съехали все-таки на позитив. Спасибо вам, Александр.
Да, у каждого свой мечт. Вот так вот.
У каждого свой мир. Так, напомню, что через 15 минут здесь появится искусствовед Анна Суворова. Она будет говорить... сегодня, во-первых, придет необычную лекцию в Музее современного искусства. А нам о ней расскажет.
Пермский разворот.
Доброе утро, город Пермь. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
Доброе утро всем слушателям «Эхо» 91.2 FM. Анна Букатова.
Константин Лях. Мы ведущие в программе «Утренний разворот» на этой неделе. И с удовольствием представляем сегодняшнюю гостью. По традиции в начале часа 11 здесь появляется гость. И сегодня это искусствовед Анна Суворова. Аня, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
И мы в чем встретились? Сегодня в Музее современного искусства Перм-М пройдет лекция Анны. Она называется «Like Life. Скульптура и актуальное искусство». И судя по тому, какие иллюстрации я увидела вот к этому посту, как Анна у себя на Фейсбуке объясняла, почему хочет именно об этом сегодня вот поговорить с пермяками, теми, кто придет в Музей современного искусства. Это очень интересно, и вот мы хотели об этом поговорить.
Да, а для начала давайте создадим в нашей замечательной студии атмосферу любви, радости и добра.
У нас опять любовь, да, ведь? У нас опять любовь.
Вот, и все искренне поздравим Анну, которая стала совсем недавно супермагистром. Да, да, да.
У нее защищались.
И у нее защищались, и она стала еще раз супермагистром, потому что, на самом деле, Ань, чтобы вам было понятно, вы, ваши же магистранты, когда защищались, они же говорили «мы».
Да, вот совершенно верно, вы это замечаете, потому что есть такая общепринятая риторика исследовательского текста, конечно. И когда мы читаем диссертацию магистерскую или кандидатскую, или, может быть, даже докторскую, там всегда написано «Нами было изучено,
да,
нами
было,
были получены следующие результаты».
То есть, если бы можно было как летчикам выдавать за сбитый, да, знаете, там звездочки, да, то у вас бы было сейчас уже просто-напросто уже количество этих звездочек, ну, не скажем так, не одна, мягко так, да?
Да, совершенно верно. Учитывая, что я преподаю в ВУЗе уже больше 10 лет, то действительно очень много дипломных работ, магистерских диссертаций было написано под моим чутким руководством.
То есть, нет, на самом деле это, как я, например, да, у меня тоже защищаются ребята, это же очередное переживание, потому что, как сказал известный актер, когда его спросили время, когда вы перестанете выходить на сцену, сказал, когда я стану равнодушным. Ведь ага. каждый раз это защита, и это вы тоже переживаете вместе со своими замечательными учащимися, так ведь?
Конечно, когда пишется магистерская диссертация или дипломная работа, то ты как бы пишешь ее вместе со своим студентом, и ты действительно очень переживаешь во время защиты. Это, наверное, так же, как тренер безумно переживает за футболистов, но не может
не надо про сборную России.
И что-нибудь сделать.
Да, не будем про сборную России. Еще раз поздравляем вас. А теперь переходим непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи. Она посвящена как раз именно вашей сегодняшней лекции. Like Life?
Совершенно верно.
Нравится жизнь?
Like Life. Как в жизни, как в реальности. Вообще, само название лекции, оно появилось благодаря выставке, которая сейчас идет в американском музее Метрополитен, Мэтт Броер. И это выставка, которая меня необычайно впечатлила. Я на ней побывала примерно месяц назад. И выставка, которая показывает скульптуру в исторической перспективе. И очень было любопытно увидеть, что вот та очень странная, пугающая, деструктивная, может быть, где-то, может быть, китчевая скульптура, которую мы видим сегодня, которая создана современными художниками, она может быть не такая уж и экстремальная, не такая уж и новая, и очень многое, вот это странное и пугающее, оно заимствовано из образов скульптуры прошлого.
Не, подождите, для меня, как человека, воспитанного на примере «Девушка с веслом», наверное, побывать на такой выставке было бы шоком.
Вот поэтому и 18+ сегодня ограничение.
Да?
Да, это очень важно. Лекция с ограничением 18+, это связано не только с какими-то фривольными темами и мотивами, но и с тем, что и скульптура историческая, и скульптура 18 века или 19 века, и скульптура современная, она может показаться чем-то, что переходит грани, ну, так скажем, например, связанные с чем-то жестоким или странным, или сверхнатуралистичным, анатомическим и так далее.
Ну, это что, веление времени? Потому что, может быть, вернуться к истокам, культ человеческого тела, культ, собственно говоря, гармонии как таковой, который может выражаться и в природе, и в вещах, и предметах. Простая симметрия или простая асимметрия. Мы же сейчас говорим о том, что сейчас породил век 20-21, который к этому не имеет никакого отношения. Я не в ту сторону или в ту?
Нет, вы здесь совершенно точно описываете образ скульптуры классической, который сложился в нашем сознании. И когда говорят слово «скульптура», мы себе обязательно представляем что-то мраморное,
Давида там, да?
классическое совершенно, с выверенными пропорциями. И что-то, что предназначено для усложнения нашего взора.
Да, но я здесь, извините, вынужден вас перебить, потому что когда в музее имени Пушкина на первом этаже я много лет назад первый раз в жизни увидел скульптуру Давида, да, я так и не понял, что он тут стоит. Этот дядька вообще,
то
да?
есть?
Ну, какой-то стоит дядька вообще, да, и стоит себе вообще, да. А как это в любом случае нужно какое-то посвящение, потому что когда мне объяснили, что он держит на плече, я, честно говоря, даже не ожидал этого. А вы знаете, что у него на плече он держит?
Ну, расскажите.
Он пращу держит вообще, да, он же метатель. И вот эта гармония, свободная поза, это вот это выражение лица, наклон головы, это символ какой-то безмятежной гармонии человеческого духа, человеческого тела.
Ну, такое классическое понимание эстетики того времени. Может быть, в 21 веке нам нужно что-то другое? Или необходимо уже что-то другое? Аня?
Да, но вот здесь, если вернуться все же к образу классической скульптуры, то она не такая уж и классическая, как мы себе представляем. То есть, например, общеизвестный факт, что античная скульптура, она отнюдь не белоснежная была всегда, и она очень часто раскрашивалась, была полихромная, особенно скульптура периода архаики и периода классики.
Я вот,
кстати,
этому страшно удивлен.
Отчасти.
Да. Она может быть красной.
Да, она может быть красная, с золочеными фрагментами, ярко-синими драпировками. Более того, скульптура классическая, античная, например, очень часто инкрустировалась цветными камнями, например, зрачки, глаза были инкрустированы цветным камнем. Часто, например, археологи обнаруживают отверстия на шеях античных кор, да, феминных изображений, для того, чтобы там размещались бусы или какие-то подвески. То есть скульптура была намного более натуралистичной, намного ближе к образу человека, нежели мы ее сейчас себе представляем.
Аня, а это радует, что некоторые скульптурные образы даже одевали в одежды?
Да, совершенно верно. И особенно это было распространено, например, в христианской скульптуре. И более того, они и драпировались, им приносили еду, им приносили напитки, да, какие-то цветы и так далее, и так далее. То есть вот эта вот грань между канонической скульптурой и реальностью, она была более подвижной, нежели нам кажется сейчас.
Но все-таки изображали красоту в ее идеале или нет? Изображали стариков, больных, немощных, то, что вот, ну, например, я могу догадаться, о чем сегодня у вас будет на лекции.
Да, вот это тоже очень любопытный вопрос, потому что действительно образ человека, он во многом подвергался идеализации. Если мы проведем такую большую ревизию античного искусства, античной скульптуры, то, конечно, нам может показаться, что все люди были с одинаковыми пропорциями, одного роста, примерно, да, с одинаковым объемом талии и так далее, атлетичны. Но, конечно, скульптура, она была связана не только с идеализацией. Очень часто скульптура выполняла вполне себе прагматичные функции. То есть, например, самые древние скульптуры, скульптуры Древнего Востока, были связаны с заупокойным культом. То есть, например, египетская скульптура, она создавалась не потому, что египтяне были такими фанатами красоты, а потому что бытовало представление, что душа человека Каа, она должна переселиться вот в эту скульптуру в случае, если мумифицированное тело будет как-то разрушено, испорчено и так далее.
Да, и еще, чтобы все было хорошо, мы делали маленькие скульптурки людей, животных, жен, лошадей, которые клали
рядышком.
Да, рядышком, потому что души тоже переселятся туда, чтобы ему не было одиноко и так далее. И так
была
далее.
В этой пирамиде.
Да, и, Ань, вы сказали вот это гениальное слово «красота». Но ведь слово «красота» тоже же меняется с течением времени. Потому что если сейчас мы увидим на рубенсовских, просмотрим на рубенсовских прелестниц, а это была красота по тому времени, да, но как-то у многих может возникнуть некое отторжение такого рода женской красоты. А в русской ментальности, ведь краснодевица, это что означает? Насколько я знаю, это девушка, которая румяная.
Пышная, здоровая, крепкая.
Да. А для того, чтобы, если румян не хватает, мы натирали щеки
свеклой.
Да, красота ведь разная.
Действительно.
Вот у вас это... будет красивая выставка сегодня, вот к чему мы клонимся.
Понятие красоты, оно очень сильно мигрирует, и оно действительно от культуры к культуре очень разнится. То есть, например, для восточной культуры, для культуры Японии, дальнего Японии, Китая, один канон красоты. Для культуры, например, стран Древнего Востока, двуречья, другой канон красоты. Для современной культуры, третий и так далее. Для современной культуры 33 других.
Вот мы не можем не спросить, видимо, разве что наши радиослушатели уважаемые тоже бы об этом обязательно вас спросили. А пермские боги, они какое место занимают в этом ряду? Это ведь тоже явление культурное, явление культурно-скульптурное.
Да, конечно, вот это тоже очень любопытный феномен, потому что в нашем представлении он очень долго был абсолютно музеифицирован, и нам казалось, что храмовая скульптура деревянная – это часть вообще какого-то художественного наследия, хотя действительно это то, что было очень функционально, то, что работала в контексте христианского богослужения, и, например, те храмовые деревянные скульптуры, которые мы видим сейчас в Пермской художественной галерее, в других музеях, они были объектами как раз поклонения, и более того, их очень часто отождествляли, например, с таким живым воплощением Бога, вплоть до каких-то таких мигрирующих полуязыческих традиций, которые были связаны с этими богами. То есть, например, кому-то там приносили обувь, чтобы вот Христос мог обходить деревню в канун Рождества И таких историй достаточно много описано исследователями.
Но в этот раз мы поговорим...
Да, в этот раз мы будем говорить о том, что же случилось в скульптуре в 20 веке и что происходит сейчас. И вообще возникает вопрос, когда мы говорим о современном искусстве, а может ли быть скульптура современным искусством? Вообще-то мы представляем, что современное искусство – это инсталляция или это какой-нибудь перформанс, или, ну, в крайнем случае, арт-объект, ready-made, да, причем здесь скульптура. Но, как выясняется, что современные художники очень часто используют традиционные медиа, например, живопись или графику или скульптуру, но как бы полностью пересматривают то, как работать с этим материалом, то, какие техники, технологии и идеи можно использовать в работе с этими видами искусства.
А теперь я вынуждена вас прервать. У нас реклама. Мы продолжим этот интересный разговор буквально через пару минут. Напомню, что в гостях у нас сегодня искусствовед Анна Суворова. Мы встретились в преддверии лекции «Like Life», которая пройдет сегодня, 27 июня, в Пермском музее современного искусства. Начало в 19:00. Анна расскажет о скульптуре и об актуальном искусстве скульптуры.
Пермский разворот.
И снова здравствуйте. Отдельный привет всем, кто присоединился к нам только что. Это «Эхо Перми», программа «Утренний разворот». Ведущий Константин Лях.
Н. Анна Букатова.
Н. Как у меня?
Н. Анна Букатова. Мы потому что сейчас будем говорить почти что по-английски.
И здесь с нами Анна Суворова, историк искусства, искусствовед.
Говорим мы о лекции,
я подумала, что перечислять ли дальше Анины должности или не стоит.
Да, мы о фантастической лекции, которая случится сегодня в 19:00 в музее.
В музее современного искусства, да. ПЕРМ. Будем, Анна расскажет об актуальном искусстве в скульптуре. Лекция называется «Like Life». Кстати, вход свободный или по билетам музея? По билетам музея. Вход по билетам музея.
Да, но 18+.
Ну, там, да, не космические какие-то суммы, а тема интересная. До перерыва на рекламу мы сделали как бы немножечко поговорили об скульптуре вообще, да, об истории, о том, что же собой представляет современное искусство, скульптура в современном искусстве, и может ли она как-то в нем отражаться. Вот, Анна, просим вас, продолжайте.
Да, а вот мы остановились на том, что в 20 веке начала скульптура тоже нескольким образом изменяться и трансформироваться. И я сразу почему-то для себя внутри начал подчертить аналогию с импрессионизмом.
Да, совершенно верно. Скульптура, так же, как и живопись, переживает подобные трансформации. И, например, тенденции импрессионизма можно увидеть и в скульптуре, и их можно увидеть и у Родена, и у, например, русских скульпторов Паола Трубецкого, многих других. Но середина 20 века и вторая половина 20 века полностью спутывает все карты в поле искусства, и скульпторы, например, начинают работать с очень странными медиа и создают скульптуры не только в классических материалах, в бронзе или мраморе, но, например, начинают делать скульптуры из текстиля. Вот одна из самых известных женщин-скульпторов 20 века, Луиз Буржуа, создавала скульптуры, например, из текстиля, и они напоминают нам что-то вроде стеганых одеял, да, или вот таких стеганых объектов, подушек и так далее, но изображают такие гибридные человеческие тела. И вот эта вот техника, например, работы с текстилем в скульптуре у этой художницы Луиз Буржуа была связана с ее личной историей. Она родилась в семье, которая занималась бизнесом, связанным с реставрацией гобеленов.
Ух ты!
И, конечно же, вот это детство, проведенное среди старинных гобеленов, за воссозданием, реконструкцией, штопаньем этих гобеленов, оно вот таким образом отразилось в ее дальнейшем творчестве.
То есть из плоского изображения она перешла к объемному изображению, получается, да?
Да.
То есть удивительно прекрасная метаморфоза. Такая, знаете, по этому поводу надо снимать блокбастер в Голливуде о том, как человек видит плоское изображение, а потом подумал, а почему оно плоское? Оно же может быть трехмерное, четырехмерное.
Да, истории жизни художников очень часто напоминают блокбастеры. И та же самая, например, Луиз Буржуа, будучи одной из самых таких экстремальных скульпторов и очень неординарных художников современного искусства, создавала свои скульптуры и в 80 лет, и в 90 лет. Она дожила до 98 лет, продолжая создавать вот эти странные объекты.
Нет, вот что творит любимое дело. Потому что таких примеров очень много. Люди, которые занимаются любимым делом, живут гораздо дольше, чем те люди, которые, пардон, извините за сленг, дохнут от тоски зеленой.
Анна, расскажите, пожалуйста, о каких художников вы еще будете говорить? Может быть, на каких сделаете акценты? На работах каких?
Мы будем говорить о достаточно широком круге художников, но вот мне бы хотелось сегодня упомянуть Марка Квина, художника, который принадлежит поколению, вот такому феномену Young British Artist. Это художники, которые вышли на художественную сцену, ворвались на художественную сцену в период начала 90-х годов и остаются одними из самых экстремальных и спорных, одиозных художников современности. Ну, вот, кстати, из этой же группы, например, Дэмиан Хёрст с его «Акулой в формалине» и многие-многие другие. Так вот, Марк Квин – художник, который работает очень много со скульптурой, но работает с очень странными материалами, очень экстремальными подходами к скульптуре. Например, он создает скульптуры, опираясь на отливки собственного тела. Это, кстати, не очень большое новшество в скульптуре. Если покопаться в истории искусства, то можно вспомнить, что римские классические портреты часто создавались с использованием посмертных масок.
Угу.
И как раз Марк Квин, он делает скульптуры, делая отливки, например, с частей рук или со своей головы, и как-то реинтерпретируя их. И таким образом он борется с внутренними кризисами, конфликтами. Ну, например, одна из больших серий, которую он продолжает создавать, это серия Self, которую он делает каждые, одну скульптуру он делает каждые 5 лет, с 91-го года, и это отливка с его головы, которая выполнена из крови художника. Его же...
Подождите.
Вот такая история странная, экстремальная. Да, например, на протяжении 5 месяцев он собирает, сдает эту кровь. Для того, чтобы...
Это безопасно, да?
Да. Для того, чтобы собралось 4,5 литра. Это ровно столько нужно, чтобы отлить голову. И вот эта серия, которая является у него продолжающейся, уже получается, наверное, 5 или 6 отливок с 91-го года.
Теперь вы понимаете, да, друзья, почему возрастное ограничение, ну, по крайней мере, становится понятнее, а почему возрастное ограничение на данную лекцию 18+. Таких историй там будет несколько интересных.
Да, вот это, кстати, история, которую он делает для того, чтобы проработать такую внутреннюю проблему, связанную с алкогольной зависимостью, которой он страдал. Это такое напоминание о том, что не надо входить снова вот в эту историю.
Вопрос на лице, да, Константин Александрович, я читаю. Да, не стесняйтесь, задавайте.
Да. Вот. А может, мы пойдем другим путем, как говорил известный наш согражданин вообще, да. Очень, конечно, все это дело любопытно. А хотя бы одна российская советская фамилия будет на лекции? Имеется в виду среди скульпторов нового вот этого 20-21 века.
Так,
наша страна-то подарила миру людей, которые тоже в этом же строю занимают какое-то, ну, пусть не последнее место.
А вот отвечать на этот вопрос мы будем после рекламы. Очередной перерыв на эхе. Оставайтесь на 91.2 FM. Здесь искусствовед Анна Суворова.
Пермский разворот.
Вообще, мне иногда жалко, что у нас микрофоны выключены, когда идет реклама, потому что много чего интересного происходит за рамками эфира. Напомню, какой же эфир идет сейчас. Это «Утренний разворот», Константин Лях.
Анна Букатова.
И здесь искусствовед Анна Суворова рассказывает нам о своей, анонсирует лекцию, которая пройдет сегодня в 19 часов в Пермском музее современного искусства, посвящена скульптуре, современном искусстве и скульптуре. Так, мы говорили до перерыва на рекламу, будут ли какие-то наши российские, советские, может быть, имена.
Действительно, когда мы говорим о развитии современного искусства, нам обязательно хочется сказать, и у нас тоже в России
и мы, да.
Современное искусство, современная скульптура выходит на какой-то новый уровень и происходит какой-то прорыв. Но, к сожалению, или к счастью, да, вот скульптура имеет такую особенность, что скульптурой художник не может заниматься, сидя у себя на кухне или даже в мастерской. Скульптура – это очень затратная, очень сложная история, и чтобы создать скульптуру и из классического материала, и из какого-то инновационного материала, нужно потратить очень много усилий, очень много средств. Ну, например, невозможно у себя дома на свои какие-то небольшие деньги отлить, например, бронзовую скульптуру пятиметровую или высечь что-то из камня. Или
скульптуру
даже
из своей крови хотя бы.
Сделать скульптуру из своей крови и хранить ее вот в охлажденном таком состоянии. И, конечно, тот определенный кризис скульптуры, который мы сегодня можем наблюдать, если сравнивать с ситуацией, например, в Америке или ситуацией в Британии, он, ну, достаточно, может быть, закономерен. Хотя, конечно, когда мы говорим о развитии скульптуры в 20 веке, то, как ни парадоксально и как, может, ни странно сейчас показаться, скульптура 20-х и 30-х годов, она была достаточно серьезным прорывом, советская скульптура, для мирового контекста искусства.
Да, Аня, извини, что встреваю, да. Дело в том, что для меня, например, понятие русского авангарда, или пускай называется советского авангарда, да, это просто фантастический феномен, который исследует и будут еще исследовать много-много, не знаю, десятилетий. Потому что мы в рамках этого названия подарили миру такие фантастические штуки, которые сейчас являются источником вдохновения для огромного количества художников, скульпторов, музыкантов. Мы ведь дали и искусство плаката Родченко, мы дали огромное количество скульптурного наследия, там та же самая Утечич, Мухина и так далее. Мы дали кинематограф, мы Дзига Вертов тот же самый, который является там чуть ли не почетным там, членом Зала славы Голливуда. Это же все было наше.
Да, действительно, например, скульптуры Веры Мухиной получили очень серьезную оценку со стороны европейского художественного сообщества.
Сейчас меня она поправит вообще, да. Уважаемые радиослушатели, те, кто не знает, самым-самым главным этим, как он называется, да, деянием Веры Мухиной является то, что изображено на заставке киностудии «Мосфильм». Если вы не были на ВДНХ, то это фантастическая скульптура рабочей колхозницы, да, которая, насколько я могу ошибаться, Ань, поправьте меня, да, на какой-то парижской выставке получила супер гран-при как выдающееся скульптурное произведение, и там все просто, увидев это, да, они просто были в шоке, как это сделано, какая это динамика, как это, никто не верил, что это может стоять и держаться вообще, да, я прав или нет?
Да, здесь вы правы совершенно. Скульптура рабочей колхозницы была представлена на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Это как раз был очень такой роковой год, напряженный год для всего мира, наверное. И эта скульптура была уникальным объектом, потому что для создания этой скульптуры работало три научно-исследовательских института. Что делали там институты, да, в создании скульптуры? Ну, например, эта скульптура, она никогда не изготавливалась скульптором в натуральную величину. Верой Мухиной была сделана модель примерно чуть больше натуральной величины, чуть больше человека, я здесь имею в виду. И далее происходил расчет, математический расчет этой модели уже до вот такого колоссального масштаба.
Да, колоссального масштаба.
И также в этой скульптуре была использована сталь и использована сверхточная сварка стали. Вот это тоже было очень важным достижением, и это было очень важно продемонстрировать на Всемирной выставке, потому что вот эта сверхточная сварка стали, она была связана, например, с авиационной промышленностью.
То есть, на самом деле, это некий симбиоз вообще, это технологии и творчество, да? Но у нас ведь есть еще одно гениальное скульптурное сооружение. Это «Родина-мать», которая подвергалась сначала жесточайшей критике. Если вы внимательно посмотрите в лицо этой скульптуре, да, ну, не дай бог, ваша мать на вас когда-нибудь таким вот взором посмотрит, да? Меч, который занесен над родной землей, который описывает ветреную погоду, окружность там до 6 метров, насколько я знаю, и она полая, там уже внутри нее смотровые площадки.
Да, это, конечно, колоссальный объект, и вот этот скульптурный монумент «Родина-мать» Вучетича на самом деле тоже во многом повторяет ту большую классическую традицию скульптуры, которая сложилась еще в период античности и продолжалась в период нового времени, потому что можно сравнить, например, этот объект с другим известным объектом, статуя свободы американским, да, и там тоже очень много визуальных таких аналогий, хотя, конечно, когда мы смотрим вот на советский монумент, мы понимаем, насколько там больше динамики, энергии, вот такой витальности, которая транслируется через развивающиеся одежды, через занесенную...
Уважаемые радиослушатели, витальность от слова «вита» – это жизнь. То есть это скульптура живет. То есть у них она стоит, тупо подняв над собой факел, да, свободы.
Надо быть покорными, да. А у них, а у нас.
А что такого? А что такого, да? Все познается в сравнении. А у нас она живет. И дышит вообще, да, и движется вообще. Мы начали с русских фамилий на вашей лекции. Так они будут?
Мы вообще-то свернули мягко к кризису современной российской скульптуры.
Да,
и
да,
вот
да.
Нашли, за что, что красивого можно найти в советской. Про кризис современной скульптуры. Ну, нельзя здесь, наверное, не сказать, да, как много было обсуждений по поводу готовящейся вот скульптурной композиции пермской семьи или счастливой семьи.
Да, действительно, когда мы обсуждаем современную скульптуру, то всегда вспоминаем скульптуру на улицах нашего города, на улицах других российских городов. И, ну, положа руку на сердце, наверное, она не радует ни специалистов в сфере искусства, ни горожан очень часто. Дело в том, что современная монументальная скульптура, она сегодня ориентирована в сторону вот таких традиционалистских образцов. То есть возникает ощущение, что даже какие-то советские вот такие вот прорывные феномены скульптуры, они забыты, не говоря уже о том, что как-то не анализируется тот опыт, который есть в скульптуре американской, европейской, современной. И когда мы видим современную скульптуру в наших городах, то зачастую это повторение такой очень обобщенной, очень грубой реалистической формы и повторение достаточно примитивного круга сюжетов. Да? То есть вот такое ощущение, что к нам снова вернулся план монументальной пропаганды, да, в самой его искаженной версии,
да,
и составляется какой-то, ну, такой круг тем, список тем, и эти темы очень жестко регламентированы, жестко прописаны, и здесь мы полностью отнимаем у художника, у скульптора вот эту его праведческую гениальность, когда скульптор может намного более глубокий создать образ, нежели этот образ придумывает, разрабатывает и описывает, ну, например, чиновник.
Это во-первых, да. А потом для меня, например, является, ну, я не знаю, как для вас, Анна, неким каким-то абсурдом общественное обсуждение. Ну, давайте в другой стране мира проведем, например, общественное обсуждение музея Гауди. Да? Давайте вот сядем и говорим, что-то, наверное, в нем не то. Или то. Ну, как так? Я считаю, что если мы даем свободу творчеству художнику, ну, мы должны ему доверять, мы должны верить.
Ну, тоже есть такая интересная особенность современного общества. Как бы современное общество, современный человек мыслит себя обладающим таким широким кругом компетенций. Да, очень много компетенций, например, в сфере искусства,
да,
политики, экономики.
Футбола, да.
И здесь, конечно же, сложно себе представить такую ситуацию, например, что... Вот мы всегда говорим о том, что вот было когда-то классическое искусство. Ну, представим себе, например, что обсуждается проект собора Святого Петра в Риме, собираются
да,
все
или под
римляне,
каким, да, под каким углом, да, да, под каким углом будет падать Пизанская башня.
И да, происходит вот такое публичное обсуждение. Ну, или...
Но дело в том, что нам же история говорит о том, к чему это приводит. Та же самая строительство Вавилонской башни, на которой разделялся Господь вообще, да, и разделил людей по языковому принципу, потому что ну нельзя, коллективное творчество это колхоз вообще, да, ну это ужасно, это ужасно, нельзя так. Режиссер один, автор сценария, ну группа может быть, да, но в данном случае скульптор, пускай будет группа скульпторов, но в данном, вот, мне кажется, надо верить. Творцу. Я, конечно, понимаю, что мы сейчас скатимся до Ильфа Петрова, помните его гениальные сеятели, да? Вот, ну, уже к этому идем, получается. Папа, мама, я, ребенок, собака. Ну что это такое? Ну давайте как-нибудь поинтереснее.
Возвращаясь в сторону темы нашего сегодняшнего эфира, актуальная скульптура. Анна, вот кого бы вы сегодня пригласили к вам на лекцию в Музей современного искусства в 19 часов? Кому это будет интересно? Кто воспримет это? Ну, то есть, как-то, не знаю, кому прийти?
Чем больше я выступаю с публичными лекциями, тем больше я понимаю, что какого-то прогноза аудитории сделать невозможно. Например, есть такой расхожий стереотип, что современное искусство – это только для молодежи, это только для тех, ну, кому меньше 25 лет, ну, в крайнем случае, до 30 еще можно, потом уже нет, ничего не поймете, не будет неинтересно.
20
секунд.
На самом деле приходят все люди, которые связаны и с искусством, люди, которые просто интересуются вопросами эстетики, которым просто любопытно, что сейчас происходит.
А вообще неравнодушные.
Позовем тех, кому нравится вот этот вот эта модель.
Неравнодушные.
Вот этого памятника
всех
семье.
Неравнодушных.
Сегодня, 27 июня в 19 часов, Музей современного искусства. Анна Суворова, искусствовед, была у нас в гостях, а утренний разворот провели для вас